Эсфир 9-10, мы видели уже, как, ну, Эсфир была не очень верующая еврейка, но она вышла замуж за эту царь Артаксеркс, и пришлось, что Аман придумал уничтожать все евреи, и царь дал добра, дал согласие. Потом Эсфир как-то смелся попросить царя, если он не может это передумать. И она такая слабая приглашала этого царя на пир с ней, как-то не имела достаточно смелости, чтобы просить. И он сказал, ну что ты хочешь, ты меня приглашала на пир, сказала, ну не знаю, ну ладно, то, что я хочу, это то, что завтра ты приедешь еще раз. Хорошо, пришел. И я думаю, что всего из-за этого на психологическом плане царь стал как-то интересно. И, ну, что она хочет? И начинала побольше, наверное, ей любить из-за этого. И ее слабость опять Бог это использовал. И в конце концов она открыто сказала, типа, я еврейка, и ты напоминаешь, все, весь мой народ погибнут. Передумай, пожалуйста. И он сказал, а кто настаивал мне подписать этот заказ? Ага, это тот Аман. Хорошо, будем ему убить. И да, мы будем все наоборот сделать. И сейчас у нас столько подробностей, о как все, как в первом стихе, 9 глава написано, как все вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. И это все, наверное, какую-то притчу о том, что когда Иисус придет, все будет наоборот. Тех, у кого был унижен ситуации в этом жизни, будут велики. Тех, у кого в этом жизни смирение, у них будут власть и слава. И это все переменилось очень быстро. Сами иудеи взяли власть над врагами своими. И только Бог мог бы придумать такой необыкновенный путь, что сперва тот царица Астина сказал, нет, я не буду явиться перед царем. И он начинал поискать еще царицу. И Мордехай предлагал Эсфир, и все, поэтому она была на власти и так далее. И в конце концов, хотя, наверное, кажется, что в нашем жизни все как-то против нами, что все не то, что власть всегда у других и не у меня. Это вот наша вера. Потому что каждая эти библейские истории показывает одно и то же, что когда Иисус придет, в конце концов, все будет измениться. Тот территорий, где мы сейчас находимся, здесь в Риге, в Латвии, на этом свете, один день ног Иисуса Христа будет здесь стоять. Он один день будет здесь на земле. И мы будем царствовать в Его Царстве. Если мы крещенные во Христе, если мы присоединились точно с Ним, вот, мы будем точно царствовать в Его Царстве здесь на земле. Это почти невероятно, но так и будет. И это Его стиль Божий, чтобы Он всегда любит использовать самые маленькие, самые слабые. Даже здесь в Эсфире мы видим, как Он использовал самые слабые, даже в духовном плане. Я сказал, что в Эсфире и Мордехай, кажется, не очень крепкие. По веру, постоянно есть такое сравнение с Данилом, который был такой крепкий, показал, что да, я еврей, молился и так далее. Фактически все случилось так, что в пятом стихе избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом. И они закончили в очень сильном позиции, что все начинали бояться евреев, и все врагов исчез из-за этого. И это все-таки говорится о том, что будет в конце концов в последние дни, даже с Израилем. Если они будут вернуться к Богу, то все эти арабские врагов, которые у них есть, будут уничтожены. И в 10 стихе написано, 10-рих сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они. А на грабеж не простерли руки своей. Вот. Довольно часто в этом пророчестве об Израиле написано, что у Израиля будут последние дни 10 врагов. Допустим, зверь, который будет явиться в последние дни, написано, что у этого зверя будет 10 рог. Ну, то есть 10 каких-то царей написано в Откровении. Езекиил 38 глава, у нас опять есть 10 арабских царей, которые будут как-то противоречить Израилу. И здесь написано, что Аман был сыном Амадафа. На еврейском и на английском, 3 глава, 1 стихе написано чуть по-другому, что оно на русском написано, что Амана сын Амадафа, вугиянина. Но написано на еврейском и на английском, Амадафа был из Гога. Агагит, но в смысле Гога. И Езекиил 38-39 мы читаем, что самый главный враг Израиля в последние дни будет какой-то Гог. Гог. И 39 глава Езекиил 6 стих написано, что они будут уничтожать Аман. Аман Гога. И это видимо, что тот Аман является какой-то прообразом тот антихрист, тот индивидуал, который будет руководить 10 царей против Израиля в последние дни. И в 13 стихе сказали Эсфир, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, и так далее. Есть тема, что у Эсфира было очень много власти с этим царем. Она кое-что спросила, попросила, и он сразу дал. Он даже ей сказал, ну, что ты хочешь? Даже весь царство, я, в принципе, половину дам тебе, ну, все то, что ты хочешь. И это все-таки, по-моему, говорится о ходатайстве Иисусе для нас. Потому что когда мы молимся во имя Иисуса. И это значит, что если мы во Христе, значит, мы приняли крещение во Христе, Иисус является для нас, наш посредник, там с Богом. И так как тот царь был очень необыкновенный и открытый к этому женщину, когда, как Саша или кто сказал, Толик сказал, что женщина вообще не считался ничего для них. Вот. Он почему-то обратил очень много внимания к этому женщину. Я думаю, так же с Богом. У него есть огромная чувствительность. То, что Иисус просит у него, он сразу это делает, выполняет. И то же самое, я считаю, с нами. У Иисуса есть такая власть с Богом. Мы поэтому молимся во имя Иисуса. Потому что если мы крещенные, через погружение в воде, так как мы являемся участником во Христе, тогда Бог на самом деле будет слушать на наши молитвы. Не значит, что Он дает все то, что мы хотим, но Он на самом деле тогда с нами и для нас. 9 глава, 22 стих. Написано, что это был такого месяца, по которой превратилась у них печаль в радость и святование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. Интересно, что они поняли, что Бог дал им очень много. Он оказал им столько милости, благодати, спасения. И поэтому они хотели это праздновать и посылать подарки друг другу, и подаяние бедным. Я думаю, что это скоро всего говорится о том, что если мы на самом деле почувствовали тот благо от Бога, если мы на самом деле почувствовали Его милость, если мы чувствуем, что да, Он дал мне спасение, что я буду вечно жить, слава Ему, если мы это чувствуем, ну, мы не сможем быть как-то пассивно к этому, мы хотели бы кому-то кое-что дать. Не обязательно в буквальном плане подарок, ну или кое-что материально. Но у нас есть кое-что отдать человеку. Если ты думаешь, что у тебя вообще ничего нет, то возьмите пачку Новых Заветов там и раздайте. У тебя есть кое-что отдать, самое главное, вот, в духовном плане. И когда Иисус придет, это будет и для нас. День, когда превратилась у нас печаль в радость и святование в день праздничный. Хотя это еще ставится на будущее, когда Иисус придет. По сути дела, в духовном плане это уже случилось, потому что Иисус уже умер, и тот заказ, чтобы нам придется умереть, сейчас уже нету. Это отменен, потому что мы все согрешили, и по закону нам придется умереть. Но из-за того, что Иисус ходатайствовал для нас, из-за того, что Он умер, и Его смерти тоже получается в какой-то мере ходатайство, значит, что на самом деле мы сможем это праздновать. И в одном плане преломление хлеба является тот пир, тот столь, тот праздничный столь, где мы сможем веселиться и праздновать о том, что Бог дал нам спасение. В 27 стихе написано: «Постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать это два дня». Говорится о тех, которые присоединился к Израилу. В Новом Завете читаем, что, ну я перечитаю к Галатам, 3 глава, написано, что поскольку человек принимает крещение во Христе, то он присоединился к Аврааму, то есть к народам Божьим. Написано, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ибо все вы одно во Христе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Значит, через того, что мы приняли крещение, у нас есть новый народ, у нас есть новая идентичность. Именно в том, что мы являемся духовный Израил, мы являемся народ Божий. И даже в этом времен людей, язычников там в Персии присоединились к ним, то есть к Израилу. И у Эсфира, 29 стих, кажется, у ей был много авторитет. Написала также царица Эсфир со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. Она писала со всею настойчивостью, то есть всем авторитетом. Это женщина, у кого есть авторитет. Я думаю, здесь мы кое-что понимаем о статусе Иисуса перед Богом. Он не сам Бог, но Бог дал ему столько власти, столько авторитет. Но тот история, тот книга закончится как-то очень положительно, что да, у евреев было столько славы, и все как-то им любили, и все как-то закончилось хорошо, но... В духовном плане, я не думаю, что закончилось так хорошо, в духовном плане. Почему? Потому что им, по идее, должны быть в плене в Вавилоне 70 лет, и потом после этого вернется. Но, когда тот срок уже закончился, очень мало людей хотели вернется. Мы недавно прочитали из книги Неемия, где он перечислил, каждый человек, который вернулся, и всего 42 тысячи вернули только. В большинстве евреи остались там. Почему? Потому что такой шикарной жизни. Потому что все для им хорошо. И люди поэтому, у кого есть все власть и материальным вот, благо, очень вряд ли хотели бы принять тот призыв, как сказать, бросить все это и вернется, и перестроить Царствие Божие, участвовать в Царстве Божие. Они предпочитали оставаться там, в Персии, и получается и тоже, к сожалению, сегодня. Люди предпочитают тот мир за по максимум 70 лет. И это ни при чем. И слава Богу, чтобы Бог почему-то действовал в нашей жизни, чтобы мы поняли, что это не то. Я это не хочу, это не причем для меня, имея такие дачи и шикарные машины и дома и так далее. Самое главное, я хочу иметь Его прощение. Я самое главное хочу жить с Ним, с миром. Я хочу самое главное жить вечно в Его Царстве. Итак, видите, как все как-то действует для нас и получается для нас по плану. Потому что Бог так действует, чтобы мы будем жить вечно в Его Царстве. Видите, как тут история закончится по-человечески очень положительно, хорошо, но в духовном плане, я считаю, не меньше трагедии, потому что имеют всякие тут богатства. Они хотели там оставаться, не вернули, так как Бог очень им просил. И Исаия написано, и Захарии написано, что убегите от этого, бегите от этого. И перестройте мое царство и занимайтесь в моем царстве, в моем храме в Иерусалиме. Почему написано, что надо убежать, так как это как-то опасно для им? Но в духовном плане, по-человечески все шикарно, все закончилось так хорошо, мирно, с деньгами, богатством, уважением, все то, что человек по-человечески хочет в жизни. Но Бог сказал, особо Исаия 52, убегите, убежите от этого. Беги оттуда, к Иерусалиме, который был на этом время на руинах. И получается, в этом жизни и той же. Нам придется понять, что если бы, представляете, если бы у тебя было бы столько богатства, представляете, что лото или как-то, ну, пришлось для тебя, и ты стал бы очень богатый человек. Представляете, как это было бы трудно. Всегда мы хотим лучше жить, а хорошо. Думайте, если вы лучше жили, ну, в смысле, с таким богатством. В духовном плане это было бы почти невозможно для нас. Итак, Бог хочет самое главное, наше спасение. И поэтому Он так выбрал для нас путь. Хотя нам придется ходить, правда, в этом пути. Но он лучше знает. И, как я сказал, имя Бога, имя Божие мы не встречаем в этом книге. Но как-то все закончится, это так очевидно, так понятно, что Бог действовал. Очень сильно действовал. И в нашей жизни, кажется, видения нету. Чудесей, кажется, нету. И это не значит, что Бога нет. Не значит, что Он нас не любит. Не значит, что Он не очень активно для нас. Он активно, а потихонечку. Я думаю, через время мы начинаем это понять. Что да, мы размышляем, да, это точно была рука Божья. Что это случилось, или я встречался с этим человеком, или я дальше вот с этим человеком не шел, и что я отказался от этого, что я это не получил. Так на самом деле Бог действует. Хотя, как сказать, Его имя большими буквами не написано перед нашими глазами каждый день. Но Он точно есть Бог на свете. Вопросы есть?
Вот насчет Ура, да? Да. То есть, Аман же не решил еще четко уничтожить?
Они уничтожили.
То есть, он раздумывал?
Нет, Аман они повесили.
Он бросал жребий, так сказать.
Да.
То есть решение у него не было определено.
Но он бросал жребий, чтобы определить, какой день они будут все евреи уничтожать. И я думаю, что это тоже от Бога, потому что это дал еврей какой-то срок. Или, ну, по крайней мере, дал эсфиру какой-то срок. Чтобы умолять царя.
Где вот именно что пишется, там убили, а вот что не ограбили, что их, чтобы они грабежа. Так что в те времена грабеж считался грехом, это по-прежнему, чтобы человека жизни лишить, потому что не ограбили, везде, все везде. Умертвили там 30 тысяч, но не грабили.
Это 10 стих, да. 9 глава, 10.
Где-то указывается везде, что не грабили.
10 стих, да. Я понимаю, что по их понятию, если ты убил человека, если ты умертвил человека в этом контексте, у тебя было бы прав на его имущество, да? Но здесь написано, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. Напомнить мне то, что случилось с Авраамой, когда он вместо 318 слуги бегал и освободил Лота. И тоже написано, что они много умертвили, но не взяли ничего для себя. Или Авраам, по крайней мере, не взял ничего для себя. Я думаю, что это значит, что они поняли, что это от Бога. Что я мог бы это взять, но я это не возьму. Потому что я понимаю, что это спасение от Бога. И Он дал нам эту силу умертвить наших врагов. Спасибо Богу, что Ты дал мне спасение. А на этом материальном благу я не буду трогать. Хотя, по-моему, у них было бы прав это делать. Но я предлагаю, что они так не сделали из-за влияния Авраама и из-за того, что они хотели просто показать, что мы не это сделали, чтобы на грабеж, чтобы это грабеж был бы нашим. Мы из-за этого не сделали. Я так понимаю, что они так благодарны Богу за спасение, так как у нас должен быть такой благодарности, что не простерли руки своей на грабеж. И тоже, по сути дела, для нас, если мы спасем, и мы это чувствуем, что Бог действовал в нашей жизни, все материальные моменты в это ни при чем для меня. Твое спасение самое главное. Я так, наверное. Наверное, нет. Я открыта к вашему предложению. Еще?